Глава 14. «Да давай, говори уже!» Не выдержал я насмешливого взгляда Смирнова, что смотрел на меня многозначительно все время, пока мы завтракали. Под утро я все-таки сбежал от ненасытной княгини, полностью удовлетворенный и слегка затраханный. Во-первых, я предпочитал спать в одиночку. Во-вторых, что-то мне подсказывало, что утром последует бурное продолжение, к которому я пока что не готов. В итоге пару часов сна я все-таки перехватил, а когда спустился на завтрак, то застал там уже задумчивого Смирнова, жующего овсянку и мгновенно возбудившегося при моем виде. И сейчас, когда я тоже приступил к еде, он все это время молчал, только поглядывал на меня и хмыкал. Это, честно говоря, раздражало. «О чем поговорим?» — невинно поинтересовался Пашка. «Смирнов, блин, не беси меня!» — отложил я ложку. «Есть что говорить, говори, нет, заткнись!» «Так я вроде и молчу», — захлопал глазами друг. Мне захотелось треснуть по лбу его своей ложкой. Но он, наконец, жалился, видимо, увидев у меня по лицу, что достиг желаемого эффекта, и радостно рассмеялся. «Да не ссы ты! Нормально все! Это же не моя мама!» Тут я, принявшийся за еду, аж подавился. «Чего?» — вылупился я на него. «Нет, моя-то матушка еще тоже женщина-огонь. Но я был бы против, случись у вас с ней такой же. Как минимум из-за бати». Он ткнул ложкой вверх в потолок, где выше располагались номера. Я просто покачал головой, не зная, как это комментировать. «Ну а тетушка? Я ж тебе рассказывал о ее похождениях. Да, честно говоря, она была предметом вожделения всей нашей аристократической ребятни». «Да ладно!» — снова удивился я. Тут Пашка смутился. «Ну, не будем об этом. Короче, я надеюсь, что тебе понравилось». Увидев мое лицо, он снова заржал. «О да, вижу, что понравилось». «Все? Шутки закончились?» — осведомился я. «Или тебе еще есть что сказать?» «Поверь мне, друг мой, у меня есть еще много, что тебе сказать, но, пожалуй, я на этом остановлюсь. Ведь ты же взрослый мальчик». «Но это не точно!» — снова захихикал друг. «Нет, я все-таки запущу в него ложку». «Зачем, как ты думаешь, она сюда прилетела? Ну, кроме того, чтобы подцепить тебя». «Так, стоп!» — стукнул кулаком по столу. «Отставить шуточки, я серьезно!» За что я любил друга, он всегда чувствовал тонкую грань между шутками и реальными проблемами. И всегда мог переключиться. Ну, или почти всегда. «Я уверен, они что-то затеяли». «Они?» — удивился я. «Ну, не умаляя умственных талантов тетушки, а она, поверь, один из умнейших людей в империи, я думаю, что это все-таки коллегиальное решение, и направилось оно сюда советом старейшин». «А совету старейшин не похер на какое-то крохотное наемное подразделение?» — нахмурился я. «Ну, как тебе сказать?» — опять начал умничать Пашка. «Если учесть, что его возглавляет единственный известный за последнюю сотню лет негатор, то, думаю, это достойный повод для сбора совета». Я задумался. «Думаешь, дело в этом?» «Нет, блин, дело в том, чтобы трахнуть молодого дурачка!» — не выдержал Пашка. «Но я пропустил это мимо ушей, ведь Смирнов как линкор. Если он разгонится, то остановиться сможет не сразу». «Хорошо, но какой у них может быть план?» «Ну, не знаю». Пашка облизал ложку. «Все-таки местные продукты были натуральными, а повара — опытными. И от пищи мы в кои-то веки поистине получали удовольствие. Но, опять же, если это не местные блюда». Он подтащил поближе к себе тарелку с яблочным пирогом, отломал кусок вилкой, засунул себе в рот и блаженно зажмурился, несколько секунд пережевывая. Проглотив, он продолжил. «Вот что я знаю про дядю Ивана. А знаю я немного, как ты уже понял. Ведь я не знал, что он был командиром ордена. И не какого-то, а ордена очищения, который, по слухам, в том числе ищет ересь среди своих братьев. А это значит что? Это значит, что в этом ордене собираются лучшие одаренные империи. Так вот, он фактически стал героем при жизни. Инквизиция никогда не распространялась о его деяниях, оставаясь в тени. Но, по слухам, он натворил такого, что содрогнулась полимперии. И зачем он ушел? Ну, опять же, ходят разные слухи, и один из них вполне себе еретический». Он понизил голос и наклонился ближе ко мне. «Что он разочаровался в империи императоре, прикинь?» Я только покачал головой. «Ну, слухи, они везде слухи. Меня же интересуют факты». «Да я его и видел-то всего пару раз. Он редкий гость на Остроге. В основном мотается по империи, защищая интересы линии». «У него дар Воронцовых? Боевой ментат?» — уточнил я. «Ну, вот тут несколько сложнее. — развел руками Пашка. «Официально, да. Учитывая, чего он достиг и как его уважают, тут можно только догадываться. Но не знаю за всех остальных, но что касаемо моей линии, то если кто и сможет тебе помочь, то именно он». «Так, ну, с этим разобрались», — кивнул я. «Встретиться с ним необходимо. Но вот чем мы при этом рискуем?» «Хм, ну, тебя могут пленить или убить, как обычно», — хмыкнул Пашка, продолжая разделывать пирог. «А тебя?» — спросил я. «Ну, убивать меня вряд ли будут. Да и какая будет тебе разница, если ты уже будешь мертв?» Я нахмурился. «Ну, вообще-то жизнь для тебя не заканчивается». Пашка тяжело вздохнул, оставляя недоеденным пирог. Собственно, это уже была третья порция, и он уже просто жадничал. Он откинулся на спинку стула и посмотрел на меня непривычно серьезно. «Ты знаешь, Тоха, не буду врать, я думал об этом. Что случится, если ты погибнешь? И скажу тебе как на духу. Нет у меня ответа. Я постоянно отгоняю эту мысль, потому что если погибнешь ты, из этой вселенной уйдет что-то светлое по имени Надежда». В конце он грустно улыбнулся. «Нифига себе ты закрутил!» Попытался я перевести это в шутку. «К чему этот пафос?» Но это не вызвало улыбку у Смирнова. «Ты знаешь, мы же проходили в Академии, что иногда то, как видится предмет наблюдения, зависит от позиции наблюдающего. Так вот, наблюдать за Империей из уютной линии — это одно. Из Имперской Академии — другое. У меня, связавшись с тобой, появился шанс посмотреть на все это немного с другого ракурса. И то, что увидел, мне чертовски не понравилось. Ты прав, Империи нужны перемены. Я подозреваю, что хаос сейчас возник не просто так. Он ждал и дождался момента, когда Империя наименее сильна, ну и пытается сейчас воспользоваться этим. Так что все, что я сейчас могу сказать, пожалуйста, не сдохни». Я улыбнулся, и у меня по телу разлилось тепло. Все-таки есть у меня настоящие друзья, и один из них именно Пашка. Да, я помню его толстым карапузом, которого метелили все, кому не попадя. Он воспринимал это с аристократическим пофигизмом. Именно ему я в первый раз озвучил свою мечту, настороженной, с опаской, готовый при любом его смешке тут же дать ему в нос. К моему удивлению, он только пожал плечами и сказал: «Ну, наверное, в этом нелегком пути тебе понадобятся соратники». И это был 7-летний парень. Собственно, после этого и началась наша настоящая дружба. Я снова сидел спиной к лестнице, и снова первым ухмыльнулся Пашка. «Вон, твоя идет». «Блин, почему моя?» — обернулся я. По ступенькам также величественно спускалась княгиня. Да, она не была сейчас в своем экстрасексуальном платье. Она снова надела свой комбез, но выглядела от этого не менее привлекательно. Ну, возможно, чуть-чуть, учитывая то, что я сегодня ночью спустил пар. Пашка поднялся из-за стола и буркнул: «Пойду я, пожалуй. У меня там в номере рыбки не кормлены». И быстро усвистел, попутно чмокнув родственницу в щечку. Я же вздохнул и встал, чтобы учтиво отодвинуть даме стул. Кажется, я обидел благородную княжну, отказавшись воспользоваться ее гостеприимством и полететь вместо аудиенции на ее фрегате. Но это был бы исключительно глупый поступок. При всем нашем сотрудничестве я постоянно держал в голове, что интересы линии превыше всего. Фрегат Федоровой мог свернуть не туда. Это вполне могла быть ловушка. Мне не хотелось в это верить, ведь в галактике и так чертовски много враждебных сил, и хотелось бы иметь верного союзника. Но еще не время ставить на Воронцовых такое клеймо. Опять же, был выбор, на чем лететь мне самому и в каком составе. Ребята настаивали взять весь флот. Ну, настаивали все, кроме Смирнова, который хмуро заявил, что это, во-первых, будет выглядеть как неуважение и проявление недоверия, а во-вторых, у Воронцовых было 200 крейсеров, не считая другой мелочи. И если уж они решат устроить нам ловушку, то будь у нас один корвет или весь наш мощный флот, его сожрут и даже не подавятся. Я был вынужден с этим согласиться. Это своего рода прыжок веры. Поэтому я решил отправиться туда на фрегате к Кабальеро, взяв с собой исключительно боевую группу на случай неприятностей в подпространстве. Да, я постоянно держал в голове частые визиты хаоса, что посещали меня в начале моего пути. И чем больше было безопасных перелетов, тем сильнее я напрягался. Не может быть такого, чтобы меня оставили в покое. В итоге я даже оставил Дюрера, который хотел лететь со мной. Это было неразумно. Тем более, что отставной командир из Отов был экстра-квалифицированным капитаном, которого даже сам Дюрер и выбрал. На мой прямой вопрос, справится ли текущий экипаж с этой задачей и есть ли у него в этом сомнения, Дюрер развел руками и сказал, что абсолютно уверен практически в каждом из своих людей. На этом, собственно, разговор был закончен. Из экипажа фрегата я поменял только навигатора, взяв с собой Миуру, как самого опытного и доверенного мне, ведь именно с ним я планировал провернуть этот фокус с проводником. Следующий мой бой я выдержал со своими друзьями-одаренными, которые также хотели всей гурьбой лететь со мной. Их предложение я также отклонил, все из тех же соображений. Если захотят нас схватить или убить, то это ничем не помешает, а терять всех было бы глупо. Пашка хоть и не ответил на вопрос, что он планирует делать после моей смерти, но, надеюсь, они примут правильное решение. Конечно же, в том случае, если останутся живы. И все же как раз Пашку я решил взять с собой, из тех же соображений, что и Миуру. Если была возможность научиться чему-то новому, то этому должен научиться мой самый мощный ментат. Ну и наличие отпрыска Воронцовых на корабле, возможно, но не обязательно, заставит подумать благородных аристократов, в случае, если они захотят шарахнуть по нам главным калибром. Переход занял 4 дня, и мы появились в системе раньше фрегата Федоровой. Собственно, этот момент оговаривался. Каждый корабль в подпространстве шел с разным проводником и разной дорогой, поэтому разбег по времени прибытия всегда был. Это доставляло определенные сложности для реализации боевых операций с большим количеством кораблей. В этом случае просто выходили подальше от нужной системы, ну или делали 2 прыжка. Чем короче плечо, тем меньше разбег, как мне объяснял Миура. В системе «Сибирь» было тихо. Насколько я понял из рассказа княжны, здесь не было такой эвакуации, в которой участвовали мы. Анклав из нескольких систем располагался очень компактно. Системы были хорошо развиты, и в случае набега хаоса вполне могли оказать друг другу поддержку. Так что Воронцовы с эвакуацией здесь решили не торопиться. Ну а Иван Воронцов прыгнул сюда после очередного боя для перегруппировки и небольшого отдыха. Первое, что мы получили при появлении в системе, это запрос с орбитальной крепости Воронцовых. Вот еще одно отличие от второстепенных систем. Орбитальными крепостями называли орбитальные станции, сделанные для обороны, предназначенные для того, чтобы даже при отсутствии достаточного флота сдержать силы врага до прибытия подкрепления. Такой себе дредноут на орбите. И, как я посмотрел, крепость была не одна, а целых 3 вертелись над голубой планетой Сибирь-1. Мы отправили пакет данных, переданных нам княгиней, что полностью удовлетворило местных, и они потеряли к нам интерес. Ну а мы просканировали систему, чтобы понимать, к чему готовиться. Ловушки не было, но имеющийся флот впечатлял. Тяжелый крейсер «Справедливость» идентифицировался как собственность линии Воронцовых, и Пашка подтвердил, что именно он является флагманом Ивана. Кроме «Справедливости», в системе было еще 2 тяжелых крейсера, 12 эсминцев и 8 фрегатов. Вполне себе многофункциональный и мощный флот, способный решать множество боевых задач. И да, 2 десятка больших десантных кораблей подтверждали, что решать вопросы этот флот может не только в космосе, но и на планетах. Эти корабли идентифицировались как 7-й гвардейский флот линии Воронцовых. Кроме этого, здесь еще было до 50 кораблей, в том числе и боевых, видимо, относящихся к флоту обороны системы. В общем, здесь было оживленно. Фрегат Федоровой вышел через 2,5 часа. После быстрых переговоров оба наших корабля направились в сторону планеты. Путь до нее занял еще 3 часа, и вот у нас уже получено разрешение на стыковку к орбитальной крепости. Иван Воронцов внушал. Нет, он не был каких-то исполинских размеров. Его пропорции были сходны с моими. Ну, разве что на пол головы пониже и в плечах пошире. Неопределенного возраста, как и все сильные одаренные в расцвете сил. Но, тем не менее, исходило от него ощущение неимоверной мощи. Всего несколько людей в моей короткой жизни вызывали такие ощущения. Я уже начал подозревать, что в какой-то момент при достижении определенных сил одаренные обретают какую-то ауру. Но это были только мои придумки. Однако определенно эта аура действовала не только на меня.
«Здравствуй, Иван», — кивнула головой княжна.
И это изумило меня в первую очередь. Не «привет, братишка» или что-то в этом роде. А ведь она подобным образом общалась со старейшиной своей линии, при том, что, насколько я знаю, Иван старейшиной не являлся.
«Здравствуй, дядя».
Пашка справа от меня также почтительно склонил голову. Воронцов же, не реагируя на их приветствие, смотрел только на меня, смотря мне прямо в глаза. И я чуть было не врубил пузырь, решив, что он лезет мне в голову. В последний момент я одумался, поняв, что не было никакого ментального воздействия. Просто сам взгляд этого человека обладал поистине сокрушающей силой. Большого усилия мне потребовалось, чтобы не отвести взгляд, но я справился. В конце концов, его губы тронула сначала легкая, а затем все более широкая усмешка. Приветливо улыбаясь, он кивнул. «Ну, здравствуй, брат!» И демонстративно положил руку на рукоять своего меча. Такого знакомого меча с белесым камнем в гарде.